В эфире.
Добрый день. Мы сегодня начинаем наше очередное сит-даун-шоу. Очередное, это внеочередное, это перенесенное очередное сит-даун-шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день. Какие инстанции договоренности? Да. Так какие же у нас всегда какие-нибудь инстанции и договоренности с ними способствуют переносу программы на другое время?
Ну, на этот раз старик Трамп, потому что еще когда существовало время Белковского на «Эхе Москвы», несколько раз мы с ним договаривались о переносе. Там была рубрика «Трампозрение», это обзор твитов Трампа. Впоследствии Трампа из Твиттера изгнали, но он туда вернулся и уже набрал почти 100 миллионов подписчиков после возвращения. И сейчас была просьба посмотреть ночное интервью, ну, ночное по нашему постсоветскому времени, интервью Камалы Харрис и ее партнера Тимоти Уолза телеканалу CNN. Это пришлось сделать в ночь со вчера на сегодня, поэтому как раз это побудило. То есть можно было, конечно, отказать старику Трампу, тем более сейчас ситуация перед предвыборной для него развивается не слишком благоприятно. Камала Харрис уже обходит его в нескольких ключевых штатах, так называемых swing states. Хотя, разумеется, результат даль пока еще далеко не ясен. Думаю, еще как минимум месяц-полтора, а может быть и до самого 5 ноября мы будем ждать замиранием сердца и все будет балансировать на грани стат погрешности. Но все-таки обижать человека, с которым в свое время были достигнуты и реализованы взаимно-конструктивной договоренности, тоже не хотелось.
Ну да, конечно, не надо толкать падающего, даже, может быть, и мнимо падающего не надо толкать. Так что ж там было в этом интервью? Что-нибудь было примечательное?
Надо сказать, что Дональд Трамп не ошибся, когда попросил это посмотреть и прокомментировать, потому что действительно и Камала Харрис, и Тимоти Уолс выглядели довольно бледно. Неубедительно. То есть стало понятно, почему их прячут от журналистов, почему Камала Харрис с момента своего выдвижения в президенты не дает интервью. Вернее, с момента, когда было объявлено, что она заменит Джозефа Байдена. Она не готова к публичному бою совершенно. Конкретных ответов на вопросы она не знает. Она не смогла описать байденомику. Она говорила, что нам нужно перевернуть страницу и сломать негативные тренды в стране, которые нам, то есть американскому народу и избирателю, которые сложились за минувшие 10 лет. И здесь, несмотря на то, что в целом телеканал CNN очень лоялен демократам, и интервьюеры были тоже лояльны, они все-таки вынуждены были спросить, как 10 лет, а ведь почти 4 года из них вы находитесь в власти. Эти тренды тоже нужно сломать. Камала Харрис не нашла, что ответить. Я говорю, что нелояльных вопросов, в принципе, было очень мало. Но и здесь респонденты путались в показаниях. Например, когда у Тимоти Уолза, кандидата в вице-президенты, спросили, так все-таки он служил то в спецназе на фронтах, на колчаковских фронтах ранен, как Шариков, потому что он утверждал, что якобы был где-то там на войне в составе Национальной гвардии США. Потом выяснилось, что никогда не был. В отличие, кстати, от Джей Ди Венса, кандидата в вице-президенты при Трампе, который воевал в Ираке и вернулся оттуда с твердым пониманием, что иракская война была не нужна, как он сам заявил. Но тогда он сказал, я был школьником, меня легко было обмануть. А взрослый человек не должен был, так сказать, соглашаться на то, что иракская военная авантюра отвечала интересам США. Тимоти Уолс сказал, что нет, он все-таки не был на фронтах. А если когда-нибудь он утверждал обратное, то в силу плохого знания английского языка.
Это как?
А он нередко совершает грамматические ошибки или, надо понимать, вообще бормочет что-то невнятное. Это вытекало из природы его ответ. К тому же Камала Харрис так и не смогла объяснить, почему менялась и меняется ее точка зрения по некоторым ключевым вопросам. Например, в 2019 году она категорически выступала за запрет фрекинга, так называемого метода добычи полезных ископаемых, гидроразрывом пласта. В этом году, значит, ее позиция изменилась на 180 градусов, но почему, объяснить она не может. Точно так же, как мы знаем, что она заимствует идеи Дональда Трампа. Самая прорывная идея – это отменить налог на чаевые официантов, мы это уже обсуждали. А сейчас Камала Харрис ни много ни мало поддержала защитную стену на границе с Мексикой, которая считалась фирменным проектом именно Трампа в бытность его президентом. И в небытность, впрочем, тоже, после уже при Байдене. И демократы, напротив, говорили, что никакая защитная стена не нужна. А сейчас выясняет, что нужна. И теперь задача Камалы Харрис сделать вид, что это она придумала. Как
Нужна, но
ворона
низенькая такая вот.
известного мультфильма. Ворона, помните, это я придумал. Вот, в общем, поэтому действительно стало понятно, что к дебатам, во всяком случае, даже с Дональдом Трампом, я говорю даже, потому что сам старик Трамп тоже нередко заговаривается в последнее время и упустил, как мы уже с вами обсуждали, шанс предстать отцом нации после покушения на него. Сейчас о покушении вообще уже никто не вспоминает. Такое ощущение, что это был какой-то мелкий технический эксцесс, а не попытка убить целого бывшего президента и кандидата в президенты США. И в этом смысле это следует считать информационным поражением Трампа и победой демократов. Им удалось полностью вытеснить это покушение последующей рокировкой Байден-Харрис и всем, что с этим связано. Но все-таки пока что Трамп более готов к неудобным вопросам, вообще к публичной активности, безусловно, чем его оппонентка. И не просто им придется на вот ближайших дебатах, где там на ABC 10 октября. То есть тут следует Камале Харрис и Тимоти Уолзу, которые, кстати, взяли, возможно, ну, во-первых, потому что он действительно такой дедушка из провинции, вот он так выглядит. У него даже нет собственной недвижимости и инвестиционного портфеля, что преподносится как большие достижения,
Стыдно.
поскольку их тандем вроде как представляет вашингтонский истеблишмент и глубинное государство, и там личное состояние Камалы, вернее, состояние не личное, а семейное с ее мужем, еврейским, опять же, юристом Дагласом Эмхофом, то есть таким воплощением одной из сторон американского глубинного государства 8 миллионов долларов составляет, а у Тимоти Уолза типа нет ничего, он гол как сокол, и в этом смысле близок к глубинному народу, склонному поддержать Трампа на этих выборах, а не глубинному государству. Но главное его достоинство, конечно, это свободное владение, в отличие от английского, китайским языком. Английским он не очень по собственному признанию, зато он преподавал этот же английский, которым он плохо владеет в Китае. Ну, видимо, для китайской аудитории сошло. Более 30 раз там бывал и даже свадьбу назначил на пятую годовщину событий на площади Тяньаньмэнь. То есть получается, что он праздновал расстрел демонстрации на Тяньаньмэнь, что тоже ему, сказать, пока очень мягко начинают припоминать, но еще не вечер. Поэтому, в общем, будет интересно. И предвыборная
Да,
кампания
это чрезвычайно интересно.
закончится,
А
да.
что ж она такая вот непубличная оказывается? И вот у нас Ира Быкова в чате как раз задается вопросом, она ж прокурорша.
Ну, тут уже прогремела история, которой, естественно, демократы и сочувствующие медиа, а таких медиа большинство и по объему, и по влиянию предпочитают не вспоминать. Это история отношений Камалы Харрис с бывшим мэром Сан-Франциско Вилли Брауном. Вилли Браун ныне здравствует, он на 30 лет старше Камалы Харрис, ему 90 лет, но практически не скрывается. И об этом писали авторитетные издания типа «Политико», что своей карьере прокурора она обязана, во многом обязана несколько-летним романом с Вилли Брауном. Что когда они познакомились, она была простым клерком в офисе прокуратуры в маленьком калифорнийском городе Аламеда. Ей было 29 лет, Вилли Брауну почти 60. И с тех пор ее карьера резко и пошла в гору. Причем она работала в этой Аламеде после того, как провалила экзамен на адвоката. Значит, то есть адвокатом она стать не смогла, что не так, в общем-то, сложно даже по американским меркам. Зато стала при поддержке Уилли Брауна постепенно прокурором. Потом, кстати, на дебатах Демократической партии в 2020 году ее конкурентка Талси Габбард, которая тогда была демократкой, да, а сейчас она перешла в лагерь Дональда Трампа и, по слухам, как раз консультирует его по части дебатов. Вот это Талси Габбард, очень интересная дама, молодая, которая родилась на Самоа, вот этой самоуправляемой американской, родилась на Гавайях, но она уроженка Самоа и была конгрессвуменкой от Гавайев. Вот Талси Габбард уделала там на дебатах Камалу Харрис, даже Талси Габбард, не говоря уже о более сильных соперниках, в том числе и вопросами, что как же она посадила 1500 человек в Калифорнии за хранение марихуаны, а потом типа выступала за ее легализацию. И Камалу Харрис ничего не могла ответить, кроме того, что она слуга закона, надо было сажали, надо сказать, потом
Я только
ситуация
исполняла
изменилась.
свой долг, да.
Да, концепция изменилась. Я, типа, этой душегубке только дверь захлопывал, да, а газ подавали совершенно другие люди. Вот. Так что в карьере Камалы Харрис много неоднозначно, в том числе связано с мужским покровительством. Говорят, что поговаривают, что после Уилли Брауна его место занимал Гэвин Ньюсом, нынешний губернатор Калифорнии. А тогда, в те времена отношений с Камалой Харрис, тоже мэр Сан-Франциско. И, в общем, именно поэтому впервые Камала Харрис вышла замуж только в почти в 50 лет вот за нынешнего Дагласа Эбхофа, так как она была сосредоточена на другом. И, в общем, все это мы сейчас... То есть, была ли Камала Харрис готова? Когда, собственно, выдвигалась ее кандидатура вместо Байдена, один из соратников ее, пожелавший остаться неизвестным, разумеется, сказал влиятельному американскому изданию, что Камала Харрис – это пустой мундир. Чего в нее, так сказать, какое тело в него оденут, таким она и будет. Судя по всему, это так оно и есть. И, собственно, замена, рокировка Байден-Харрис была продиктована двумя соображениями. Первое, нужно было полностью выйти из контекста противостояния двух стариков. И, соответственно, гораздо более молодой человек, да еще тем более женщина, это уже совсем не Байден versus Трамп. И поэтому double haters, люди, которым не нравились ни Байден, ни Трамп, ни сама идея, что именно эти люди борются за именно этот состав немолодых джентльменов, претендует на президентский пост, они перейдут к демократам. Во многом так и случилось, с этим и был связан электоральный рывок Камалы Харрис. И то, что Трамп вдруг начал проигрывать выборы, а не выигрывать их. А второе соображение, что есть бюрократическая логика. Бюрократическая логика диктует, в отличие от политической, что если начальник по какой-то причине не может выполнять свои обязанности, то вместо него должен быть заместитель, а не кто-то третий или взятый с улицы. Ну, Байден уходит, значит, будет его заместитель Камала Харрис. Так что, естественно, это никак не противоречит идее, что все ресурсы государства будут мобилизованы на победу госпожи Харрис, а также, что антирейтинг Трампа никуда не денется, тем более возможности как-то переформатировать свою кампанию в направлении расширения электората, отца нации, стоящего выше противоречий, а не, так сказать, дерзкого провокатора, который хорошо умеет придумывать клички своим и всякие обидные прозвища своим оппонентам. Хотя прозвища детские часто бывают, как правильно заметил Барак Обама на недавнем съезде демократов. Вот, так сказать, вот Трамп этим шансом пока не пользуется. То есть он в этом смысле подыгрывает оппонентке. Так что, но после сегодняшнего интервью стало понятно, что действительно пустой мундир это оно и есть. Что у Тимоти Уолза, конечно, важный элемент его багажа – это отношения с китайцами, видимо, если Америка хочет иметь какой-то деликатный канал коммуникации с Пекином, то Тимоти Уолз, возможно, для этого пригодится. Но пока содержания немного. Вот. Креатива не дофига, как говорил в аналогичных случаях покойный Михаил Юрьевич Лесин. Вот. И, так сказать, дебаты будут непростой задачей для Камалы Харрис. Но я говорю, что антирейтинг Трампа все равно работает на нее, и это никуда не денется.
А вдруг она заманивает старину Трампа?
Да, вполне возможно, чтобы Трамп расслабленный, неподготовленный, пришел на дебаты, думая, что он, так сказать, одной левой тут все решит. И тут, наконец, раскроется настоящая Камала Харрис, которая окажется самым блестящим полемистом эпохи. Этого нельзя исключать.
Ну и зачем Камале Харрис выходить, как сказали бы мы в разговорах о важном, на пик формы, выходить в каких-то товарищеских играх почти еще? Контроль.
Да, ну или, по крайней мере, 1-16 и 1-8. Да, конечно, да. Это так же часто бывает в футболе, что, так сказать, игрок никак себя не проявляет почти до самого финала, а вот где-то в полуфинале он уже начинает блистать, а в финале забивает решающие голы. Вот, может быть, Камала Харрис идет этим путем.
Ну, может так. Быть, это вот умные тренера, извините, пожалуйста, вот так
потому
вот и поступает.
Искусственный интеллект не стоит на месте, он развивается, и, может быть, как-то удастся имплантировать Камале Харрис на дебатах мощный искусственный интеллект, который будет отвечать на вопросы ее голосом. Что я все вспоминаю в такие минуты расцвета искусственного интеллекта, он же и настоящий, да, знаете, потому что увлечение одно время Путина искусственным интеллектом, Игорь Иванович Шувалов, тогда первый вице-премьер, говорил, что президент болен искусственным интеллектом. А во многом это объяснялось тем, что сама аббревиатура ИИ означает Игорь Иванович, который у Владимира Владимировича Путина как минимум двое. Но только один из них заслужил аппаратное прозвище ИИ «Настоящий».
Это Игорь «Настоящий», Иванович. Я помню эту
эпопею. Игорь Иванович Сечин, да.
Да,
а
да,
Игорь
да.
Вроде как немного искусственный. Но тем более искусственный интеллект. Да? Так вот, и настоящий анекдот, я помню, как в цирке потрясающий номер. Дуэт «Обезьяна и крокодил». Значит, обезьяна играет на гитаре, крокодил поет. Ну, значит, наконец, одному въедливому журналисту удается прорваться к дрессировщику, и дрессировщик после долгих уговоров соглашается раскрыть секрет номера. Он говорит, секрет очень прост. Номер, на самом деле. Вы будете смеяться, когда узнаете, как все примитивно устроено. Крокодил только рот открывает, а обезьяна играет и поет. Вот. Так что здесь, может быть, Камала Харрис будет открывать рот, а также оглашать аудиторию своим фирменным громким хохотом, который она использует к месту и не к месту, а также восхитительными зубами. Это, конечно, не зубы там Канье Уэста за какие-то жуткие миллионы, но тоже ничего, сотни тысяч долларов там есть. Кстати, обладателем лучших зубов в истории постсоветской России считается Сергей Шнуров. Да? Знаете, там то, что тысяч за 200, но вот
да?
У Харрис точно не дешевле. Вот. А все остальное скажет за нее искусственный интеллект, что, может быть, даже если это выяснится где-то, ну, доказано это не будет, но если кто-то начнет об этом говорить, это тоже можно парировать и сказать, ну, так что может быть лучше президента, за которого работает искусственный интеллект? Нет ли знак того, что новая эпоха наступила, и американская демократия больше не зависит от субъективных завихрений тех или иных физических лиц?
Угу. Ну да, а как импичмент устраивать искусственному интеллекту? Это что надо сделать?
Ничего не надо, если импичмент устраивается только физическому лицу, а искусственный интеллект остается. Что позволяет действительно поставить вопрос в духе Владимира Владимировича Путина, настоящая ли западная демократия? Или она просто связана с перекладыванием власти из одного кармана, как элитной группировки там, правящего класса в другой? Здесь Путин как раз близок к марксизму в этих оценках.
Да, конечно, но дело в том, что у нас-то карман только один.
Да, никуда. Да, которая буржуазия никуда не девается, а поэтому, собственно, российская модель демократии ничуть не хуже западной, и вообще у нас 5 партий в парламенте, а в Соединенных Штатах только 2, и поэтому мы за явным преимуществом побеждаем со счетом 5-2.
5-2. Хорошо, а теперь я предложил все-таки открыть уголок Дурова и поговорить об этом. Я не знаю, я запутался. Я запутался. Станислав Александрович, я и городу, и миру объявляю, что я запутался.
Распутать нам помогают. Да, а уголок Дурова, кстати, я вот долго думал, чем, как можно оказаться полезным Павлу Валерьевичу Дурову в этой ситуации, поскольку все-таки я его очень ценю как человека, внесшего огромный вклад в развитие свободы слова, независимо от того, хотел он этого или нет.
Абсолютно верно.
Платформа
да.
Telegram, безусловно, очень удобная, комфортная, свободная, неподцензурная. Я сам этим пользуюсь, и многие мои знакомые этим пользуются. И это огромное спасибо братьям Дуровым за это. И вот я думал о том, что можно сделать специально. Я давно хочу заняться образовательными проектами, даже отчасти ими занимаюсь. Потому что с тех пор, как я покинул Российскую Федерацию, доходы у меня небольшие. Один из моих источников – это я читаю лекции по Zoom. Но мне хочется, в принципе, идеально для меня было бы на старости лет стать директором школы. Я подумал, что можно создать школу, в которой будут учиться биологические дети Павла Валерьевича Дурова, исключительно. Их же больше 100, как мы знаем. Да? Правда, его лишили родительских прав в отношении 3 детей от Ирины Владимировны Болгар, живущей в Швейцарии. Потому что он, в свою очередь, лишил их финансирования и даже кого-то там ударил из этих детей, вернее, одного из сыновей ударил. А он принуждал, ведь там в чем предмет конфликта, он принуждал Ирину Владимировну Болгар с детьми переехать из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты. Притом, надо сказать, что климат в Объединенных Арабских Эмиратах не милосердный. И вот мне кажется, если кого-то нужно реально запугать адской сковородкой, чтобы заставить покаяться, вот нужно свозить этого человека в Дубай, скажем, где-нибудь в период с весны по осень. Вот тогда становится понятно, как оно там на адской
сковороде. И не пускать под кондиционер.
Да, ну, в общем, при любой попытке выйти на улицу, это становится очевидно, как оно в аду устроено. Больше вопросов ни у кого не возникает, равно как и вопросов о реальности существования ада, поскольку это, если может быть в Дубае, то почему этого не может быть на том свете? Вот, и понятно, почему Ирина Владимировна Болгар хотела остаться в Швейцарии. Вы знаете, что это колоссальная психодрама случилась, когда Ирина Владимировна с детьми впервые полетела обычным рейсовым самолетом, а не джетом, оплаченным Павлом Валерьевичем, и дети задали вопрос, а откуда взялись все эти люди? Что они здесь делают? Надо сказать, что олигархи некоторые еще в конце 90-х годов, 90-е годы объясняли мне, да, что так оно есть, что подвид человечества, которому не принадлежат, и который, в общем, биологически не тот же самый, что простые, обычные, он не может находиться. Почему надо обязательно летать собственным самолетом? Или как минимум арендованным? Потому что ты не можешь находиться в одном пространстве с вот, представителями другого биологического подвида. Это крайне опасно как физически, так и ментально. Поэтому здесь все понятно.
Тяжело.
Но да, ну вот эта школа для детей Дорвы могла бы называться уголок Дорвы. Конечно, как раз можно было бы в долине Луары где-нибудь прекрасно ее разместить, поскольку Павел Валерьевич не может покидать Францию в ближайшие годы, если, конечно, не захочет нарушить свое обязательство перед французским правосудием. И там, сказать, он бы периодически навещал детей безо всяких обязательств, а мы бы занимались их воспитанием и, конечно, очень помогли бы нам на великолепный тандем, который всегда напоминает мне шутку про то, как мальчик женился на старушке, а когда он умер, ей досталось все его состояние. Это Владимир Владимирович Познер и Иван Андреевич Ургант, которые прекрасно изучили Францию вдоль и поперек, и, так сказать, тоже могли бы поэтому развлекать и Павла Валерьевича, и его детей в уголке Дорова в долине Луары. Но надо сказать, что газета Daily Mail, турецкие ведущие издания и другие источники все нам объяснили в полном объеме. Что же произошло с Павлом Валерьевичем? Можно я сейчас
Да,
дам ее?
пожалуйста, потому что...
Саммари, так, саммари, да. Это вы делаете. Во всем виноваты евреи.
А, так.
Павел Валерьевич стал объектом гонений со стороны государства Израиль и мирового еврейства в принципе. Сначала турецкие медиа сказали, что, конечно, все это сделали израильтяне и шире евреи, потому что Telegram – это единственная платформа, где могли свободно высказываться представители и сторонники Хамас. Поэтому, соответственно, чтобы заткнуть рот Хамасу и его многочисленной группе поддержки на всех континентах, соответственно, и нужно было прищучить Телеграм и лично Павла Валерьевича. Дальше газета Daily Mail сообщила нам, что 24-летняя, как ее называют, крипто-герл. Крипто-герл, это может быть не связано с криптовалютой, я просто хорошо законспирированная девушка. Да? Юлия Вавилова, агент Моссада. Это было написано в Daily Mail. Вот, а тут все сходится, правильно? Дальше берем венгерский след. Смотрите.
Венгерский.
Нет, нынешнее руководство Венгрии в главе с Виктором Орбаном, легендарным, оно ведь очень сотрудничает с Израилем, вообще лояльно к еврейству. Даже, так сказать, это единственная европейская страна, которая сейчас выступила против предложения еврокомиссара Джозепа Борреля ввести санкции против двух израильских министров. Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича за их экстремистские взгляды. А непосредственно перед тем, как связаться с Юлией Вавиловой, Павел Валерьевич Дуров, как гласит легенда, потому что-то мне подсказывает, что все это, в этом есть значительный элемент фейка во всех этих историях и операции прикрытия для чего-то другого. Он поддерживал отношения с венгерской поп-опорно-звездой из OnlyFans. Венгерской порно-звездой. Кинули венгерскую порно-звезду. Соответственно, и венгры могли пожаловаться евреям, все интересы совпали, и вот уже Павел Валерьевич Дуров находится в Рижской Кутузке.
Хороший заговор, да,
Да.
замечательный, да.
Но здесь, правда, все-таки евреи в конечном счете не то, чтобы преуспели, потому что Павел Валерьевич все-таки вышел на свободу и, как говорят, сейчас будет жить на одном из объектов недвижимости, по слухам, принадлежащем французскому миллиардеру Ксавьен Йелю, его приятелю близкому. Ксавьен Йель даже специально, видимо, предчувствуя, что Павлу Валерьевичу надо где-то жить в Париже, он не может так и просто слоняться без дела по городу и ночевать на вокзале. Он приобрел мощнейший у катарских принцев он приобрел в прошлом году за 200 миллионов евро самый дорогой жилой дом в Париже на острове Сен-Луи, в самом центре, на Иль-Сен-Луи, который называется отель Ламбер. И вот, возможно, в этом отеле Ламбер и будет коротать свои, так сказать, французские вечера Павел Валерьевич. Так что все-таки это не то, чтобы совсем его упекли в тюрьму. А здесь же Эстония пыталась подсуетиться и растрясти Павла Валерьевича на крупную сумму. Потому что как только он был задержан в Любурже, власти...
Так, что-то мы подвисли. Подвисли что-то, Станислав Александрович.
Меня слышите, нет?
А, да, все, отвисли, хорошо.
Да, ну, видите, всегда можно понять, какие моменты самые чувствительные, где ухо коллективных спецслужб напрягается больше всего. Это тюрьмы Эстонии, уже знаем. Вот, что в эстонских тюрьмах никому не сидится, что там очень много свободных мест. Поэтому, если кому-то хочется посидеть по-человечески, да, то лучше отправляться в Эстонию, из стран, где тюрьмы напротив переполнены и сидеть некомфортно. Видимо, я тут явный был намек, что Павел Валерьевич мог бы попроситься в Эстонию и там, значит, сидеть в полном комфорте. Но в тюрьму так и не посадили, поэтому Эстония обломалась. Заработать много денег на Павла Валерьевича ей не удалось, хотя эстонская министрка, которая это озвучила, излагала, говорила, что они рассчитывают 30 миллионов евро в год зарабатывать на том, что будут сидеть люди из других стран. Тюремный аутсорс, как это называется.
А скажите все-таки, пожалуйста, Станислав Александрович.
А можно еврейскую тему? Я хотел закончить очень важную историю с вот элементом этой еврейской темы, потому что...
Да, а потом мы перейдем
есть абсолютное
к
ноу-хау.
Более скучным.
Да, абсолютное ноу-хау наше с вами, потому что это мало кто знает действительно, и мы обязаны поделиться этим с аудиторией. Дело в том, что Николай Валерьевич Дуров, старший брат Павла Валерьевича, гениальный математик и программист, который считается мозгом Телеграмма, видимо, заслуженно, он признанный специалист по так называемой геометрии Аракелова. Был такой крупный советский математик Сурен Юрьевич Аракелов, который в 1974 году выходил даже в пикет в поддержку Александра Саевича Солженицына, после чего кровавый режим Леонида Ильича Брежнева упек его в психушку. Ну, Сурен Юрьевич, впрочем, оттуда. Ну, гениальный математик и должен какую-то часть времени, часть жизни провести в психушке, иначе какой же он гений? Это я с этим согласен, в принципе. Вот. Или где-нибудь в каком-нибудь приравненном к ней месте. И вот, а Сурен Юрьевич Аракелов, в свою очередь, любимый ученик Игоря Ростиславовича Шафаревича. Игорь Ростиславович Шафаревич. Молодые поколения, может быть, не знают, кто это. Но наши с вами знают точно. Это один из крупнейших российских математиков и вместе с тем один из самых лютых антисемитов, который создал научную базу антисемитизма в позднем Советском Союзе в своем легендарном труде «Русофобия», где объяснялось с опорой на изыскание французского историка Огюстена Кошена, что все революции и прочие бедствия порождает малый народ, живущий внутри большого. И
ну
чьи интересы в случае России этим малым народом, собственно, являются евреи.
Что есть кто-то еще другой где-нибудь?
Особенно... Нет, ну сам Огюстен Кошен не имел в виду евреев, но Игорь Ростиславович, безусловно, имел именно их в виду. И особенную пикантность тем антисемитским изысканием, то есть он был не просто бытовой антисемит, он действительно на почве антисемитизма системно двинулся башкой и так сказать, стал теоретиком вопроса. И особую пикантность этому придавало то, что, в общем-то, почти всем известно, что Шафар – это еврейский культовый рок. Религиоз. Да? Человек с фамилией Шафаревич, скорее всего, имеет какое-то отношение к евреям и даже раввинам. Но это совершенно не смущало Игоря Ростиславовича, который настаивал на том, что он белорус. А, так сказать, Шафар в его фамилии появился совершенно случайно. Видимо, вставлен туда специальное время, чтобы дискредитировать его доктрины. Я помню, что в полной версии русофобии, она же была запрещена в Советском Союзе как экстремистская эта работа. Тоже,
да.
Но она была полностью опубликована в журнале «Наш современник» в 1990, в 90-м году. И тогда вот умерший недавно... мой хороший знакомый поэт Бахыт Кинжеев написал оду на появление русофобии. Если можно, эта ода очень короткая, я ее прочитаю, поскольку это Алексей Алексеевич Венедиктов все время мне сказал, что я должен читать стихи в эфире, чтобы привлекать дополнительное внимание. Поэтому, следуя указаниям руководства и давно не читав стихи в эфире, я прочитаю стихотворение Бахыта Кинжеева, посвященное Игорю Ростиславовичу Шафаревичу. «Князь Игорь, новый наш мессия, явился на манер орла. И благодарная Россия свои расправила крыла. У нас особенное знамя и уникальная стезя. Нам с вероломными жидами водить компанию нельзя. Долой трактирного Иуду, пусть катит в свой чесночный рай. А наша родина повсюду развесит лозунг «Юденфрай». Вот. И совершенно понятно, что, так сказать, вот, видимо, в сознании мирового еврейства ученики Шафаревича создали телеграм, и с этим нужно было как-то разобраться.
Да, замечательно. А если поскрести все это, перечитайте или прочитайте, дорогие друзья, «Пражское кладбище» моего любимого писателя и ученого Умберто Эко. Прочитайте, и там как все это делается, просто блестяще изложено. Хочу, конечно. Нет, ну Шафаревич, это тогда притча во языцах была вот тогда на рубеже особенно 90-х.
Но это действительно
а наш современник это вообще... Да, а наш современник это была та платформа, ну просто которая идейно близкая Шафаревичу и обрадовалась свободе и выложила это. Так вот, о платформах, Станислав Александрович, все-таки что, в чем загвоздка, в чем ядро истории с Павлом Дуровым и французскими властями, и бесконечными простынями? Я таких лонгридов, извините меня, президента Макрона давненько не читал.
Я думаю, что президент Макрон, как это ни странно, в данном случае говорит правду, что не он стоит за арестом Павла Дурова, и, может быть, он бы и не хотел его, потому что действительно у них есть какая-то своя история деликатных отношений. Это видно из фактуры, что с 2018 года, напомню, Макрон стал президентом в 2017, они неоднократно обедали и ужинали с Павлом Валерьевичем. И, наконец, в 2021 году, после 3 лет горячей мужской дружбы, Макрон дал Дурову гражданство Франции за особые заслуги. Причем, как утверждают свидетели, умиленные этих всех забав, французского языка де-факто Павел Валерьевич не знает, хотя не получил свидетельство, кажется, уровня B2, знания на уровне B2. Что требуется? Все равно даже за особые заслуги, если получаешь, то должен французским языком
Но
умиленно.
президент Макрон сказал, что он взял на себя труд изучить язык.
Да, но взять труд и положить его на место – это не одно и то, согласитесь. Вот, то есть это значит, что дружба существовала между Макроном и Дуровым, и этой дружбы, собственно, Эммануэль Макрон не отрицает. Он подтверждает, что он полностью несет ответственность за французское гражданство Павла Валерьевича. А значит, что у силовиков французских есть свое особое мнение по этому вопросу, не совпадающее с мнением политического руководства. Тем более, заметим, как нам сообщили и сам Эммануэль Макрон, и его близкие соратники, и значительная часть электората – регулярные пользователи Телеграма. Среди них как раз Телеграм максимально популярен, при том, что во Франции 11% населения пользуется Телеграмом, это 7 с чем-то миллионов человек. Значит, то есть это не самая популярная платформа во Франции, в отличие от Индии или России, но именно в лагере Макрона она весьма популярна. А силовики все-таки посчитали, что Павел Валерьевич отказывается действительно сотрудничать в борьбе с присутствующими в Телеграме там, изготовителями детской порнографии, террористами и всем прочим. Все это было, разумеется, на фоне спецоперации Z, которая началась уже после получения Дуровым французского паспорта. И особенно, мне кажется, представляется терактов на Парижской Олимпиаде. Некоторые из них удалось предотвратить, но некоторые нет. Тоже не исключено, что платформа Telegram могла использоваться для обмена информацией на эти темы. Все это так. И поэтому, скажем так, при всем огромном уважении к Павлу Валерьевичу и Николаю Валерьевичу за то, что они создали Telegram, который нам всем помогает отстаивать свободу слова. Кстати, по моим ощущениям, не только Российская Федерация проводит учения по отключению интернета и вообще всех возможных мессенджеров и VPN. Но и в свободном мире, по-моему, идут учения по ограничению доступа к доменной зоне .ru. Потому что некоторые провайдеры этим периодически занимаются, я это просто вижу на своем пути. Иногда возникает ситуация, когда получить доступ к российским медиа можно из Европы только через Telegram. Тем более он матери истории ценен. Но, конечно, слишком либеральные правила в отношении, так сказать, людей, у которых есть проблемы с законом, да, они сыграли свою роль в судьбе Павла Валерьевича тоже. И, так сказать, собственно, я думаю, что его амбиции в контактах с властями разных стран, ведь он прилетел во Францию прямо из Азербайджана, где контактировал с властями и подключал даже Центр кибербезопасности Азербайджана, очень важную структуру, созданную семьей первой леди Мехрибан Алиевой. Это называется Паша Групп. Она называется Паша Групп, потому что Пашаева – это есть девичья фамилия Мехрибан Алиевой, и, соответственно, ее ближайшие родственники – они Пашаевы. И израильтянам, израильским технионам, университетом в Хайфе. Известно, что Азербайджан и Израиль – большие союзники, особенно в сдерживании Ирана. А вот с Францией Азербайджан – явный враг. Он ее ключевой противник сегодня на международной арене. Как бы забавно это ни звучало, потому что именно Азербайджан в открытую финансирует сепаратистские движения и в заморских департаментах Франции, там Новой Каледонии, Мартиники и Гваделупе, и даже на Корсике, мотивируя это тем, что надо как-то отомстить за поддержку Парижем Армении. Но, так сказать, там все не по-детски. 18 июля, чуть больше месяца назад, в Баку был конгресс разных сепаратистов Франции, которые создали некий единый антиколониальный фронт. Поэтому, разумеется, если Павел Валерьевич стал дружить с властями Азербайджана, то это не здорово для его отношений с Парижем, с французскими властями, в общем, и с силовиками как минимум. Но я хочу еще, чтобы мы вышли на некий более высокий концептуальный уровень и посмотрели на это в контексте вообще борьбы иерархического государства с сетевыми структурами, которые сейчас, конечно, потому что на этой неделе еще случились с двумя сетекратами важные события. Илон Маск удостоился подозрений в том, что он купил Twitter с помощью российских денег через инвестиционный фонд 8VC. Правда, все доказательства наличия российских денег – это то, что в этом фонде раньше работали дети российских олигархов Петра Авина и Вадима Машковича, но, тем не менее, эта история сейчас раскручивается. А Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США открыто признал, что подвергался давлению со стороны и администрации Байдена-Харрис, и ФБР США, чтобы цензурировать Facebook по неудобным для них темам. От COVID-19 до похождений Хантера Байдена, сына президента. И теперь в этом Гойко раскаивается и признает, что цензура осуществлялась под давлением властей. То есть конфликт нарастает между государством, которое еще несколько десятилетий назад полностью контролировало информационные пространства, и сетями, которые лишили государства этой монополии. Конечно, этот конфликт носит совершенно объективный характер, его нарастание неизбежно. И здесь, смотрите, как ведь... я даже сейчас хочу написать об этом отдельную программную статью. Каков лидер сетевой структуры представляется оптимальным? Тот, у которого минимальное эго. Потому что если ты в иерархической среде произрастаешь, то понятно, чтобы встать на вершину иерархии, нужно быть гиперамбициозным с точки зрения самопрезентации. Но если ты лидер в сетевой структуре, то ты должен растворяться в этой сетевой структуре. В этом смысле идеальный предводитель децентрализованной сетевой организации, это легендарный Сатоси Накамото. Знаете такого, Сергей Александрович?
Слышал, но...
Это основатель точно... биткоина, которого на самом деле не существует. Это псевдоним группы лиц. Ну, у этого Сатоси Накамото есть биография, история, где он живет, неизвестно.
Понятно, да.
Ну, вот такой, когда такой человек, знаете, он не привлекает репрессивного внимания государства. А когда это яркий авантюрист, в самом хорошем смысле слова авантюрист, как Илон Маск или Павел Валерьевич Дуров, то, конечно, привлекает. И иерархическое государство хочет сказать такому человеку: дорогой, мы еще можем мириться с тем, что в сетевые структуры перешла значительная часть нашей власти, но мы не можем мириться с тем, что сетевые структуры начинают покушаться на нашу иерархическую власть. И мы напомним всем, вот это ключевой, кстати, я помню вопрос гениального сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли, что кто сильнее, так сказать, и он говорит своему оппоненту-миллиардеру: все равно я сильнее, потому что у меня люди с пушками. Вот тогда на авансцену замолкают соловьи, я не имею в виду Валерия Дмитриевича Соловья, который не замолкнет никогда, Бог даст, и выходят люди с пушками.
Ну да, но все-таки вот здесь это очень важная вещь, что, конечно, сетевые структуры могут использоваться как угодно. Как угодно. Отдавать здесь Дуров последователен в том, что он не отдает никому. Вот это никому не раскрывает, ни террористов, например.
Ну, раскрывать он и не должен. Он просто должен иметь какие-то...
А что он должен делать?
Он должен иметь какие-то внутренние регуляторные нормы, которые, так сказать, позволяли бы ограничивать присутствие криминальных элементов на платформе Telegram. Но здесь тоже, это вопрос, как с международными санкциями в отношении дорогих, то есть богатых россиян. Да, так сказать, у меня нет никаких иллюзий относительно роли наших миллиардеров в построении и поддержании тоталитарного режима в РФ. Но с другой стороны, а где же законодательные основания для санкций? Почему, собственно, российские олигархи вполне могут выходить из-под санкций, в том числе через суды? А потому что нет никакого прозрачного механизма, юридически обоснованного введения этих санкций. А то же самое и здесь. Но если просто государство имеет право требовать, а платформа должна отдавать, то это, тогда государство будет требовать все, что угодно. Поэтому, наверное, все-таки по решению суда нужно. Вот если есть решение суда, тогда платформа должна передать всю информацию. И вот где-то здесь, хотя и это не предохраняет нас от злоупотреблений, как происходит сейчас в Бразилии, где фактически закрывают Twitter, он же X, на основании, в результате нечеловеческой активности судьи Алехандро Мораеса. И даже Starlink, возможно, закроется в Бразилии по этой причине, тоже созданный Илоном Маском, несмотря на то, что Starlink дал доступ в интернет целым регионам и там этим джунглям Амазонки, и все такое. Вот. Но это, так сказать, здесь это компромисс между государственными силами и структурами достигнут будет не скоро, поскольку государство испугалось утраты своего могущества, а сети сейчас стоят перед решающим вопросом, удастся им отстоять свой суверенитет сетевой или не удастся. Тоже, как и в случае выборов президента США, скучно не будет.
Интересно, спрашивает Малик Касумов, есть ли вот всякое разное, не только наша госбезопасность, не может трогать Дурова с его платформой, то почему оно может требовать сведения от отелей, гостиниц, об их посетителей и так далее? Это же тоже наступление на личную жизнь.
Наступление. Ну, а что уж говорить о банковской сфере? Я думаю, что в ближайшие годы нас ждет большая разборка относительно того, как должна быть устроена финансовая система. Ну, уже сегодня существуют криптовалюты, которые позволяют обходить, так, опять же, официальных регуляторов во многом. Это привлекает негативное внимание государства. Сказать, государство начинает с этим бороться, пытаться поставить криптовалюты под свой контроль. А сейчас, что скажу, ну, еще в благословенные времена, там лет 30-40 назад, мы знали, что банк твердо стоит на защите твоих интересов, и информация о тебе никому не отдаст. И можно было перечислять просто левый задний там из Швейцарии в Гонконг и обратно. А сейчас этого ничего нет. Сейчас банк фактически главным подразделением любого банка является compliance, так называемый. То есть система выяснения благонадежности клиентов и их платежей. Этот комплаенс не подчиняется руководству банка, он является внешней фактически по отношению к нему силой. Основные ресурсы банка задействованы в обслуживании этого комплаенса. То есть фактически банк превратился из рыночного института, современный банк, в полицейского агента государства. И отель может быть полицейским агентом государства, во всем случае государство этого хочет. Оно хочет полной прозрачности. Жители земли. А жители земли говорят, нет, мы хотим некоторой приватности, не хотим быть прозрачными. И эта борьба, она вот еще не достигла своего пика. Она, ее пик впереди. Все, постановки, сами эти вопросы очевидны, как то, что вот эта смена эпох, которую мы наблюдаем, она, так сказать, на мой взгляд, результатом ее все-таки станет ослабление иерархического государства и переход частичного центра тяжести глобального управления на сетевые структуры. Но это еще нужно до этого
Но
дожить.
Но при этом должно быть какое-то уточнение, некие правила, что-то должно быть. К чему ближе будет, к иерархии или к сети, будет этот компромисс, точка компромисса?
Потому что, ведь, как мы с вами, по-моему, говорили в прошлый раз, идеальная модель сетевой организации в истории – это церковь. В самом широком смысле этого слова. И мы знаем, что история во многом построена на конфликте государства и церкви. И в этом смысле конфликт иерархического государства с сетевыми этими вот с платформами – это тоже конфликт типа государства-церковь. Это можно сравнивать, да, который определял во многом европейскую историю на очень длительное время. Потом, в результате этого конфликта империи и папства возникла 30-летняя война, значит, Вестфальский мир и система, и национальные государства возникли как продукт некого компромисса. Национальные государства – это и не империя, это и не папство, да? Поэтому вот будут рождаться какие-то компромиссные формы. Это очень интересный исторический процесс. И как всякий интересный исторический процесс, он мучительный, мутный, кровавый. Потому что, как наши уважаемые китайские партнеры напоминают нам, чтоб ты жил в интересные времена.
Да, я вспоминаю, как уже так вот наступление на приватную жизнь и так далее, как они делались при появлении некой структуры, при появлении некой иерархической структуры. Например, знаменитая консьержка, которая читает дежурный париматч и говорит, кто куда ушел, она появилась при времена, вот, когда наоборот у нас совершенно было ничего невозможно. Вот, а в той же Франции, в Италии это было совершенно все запросто. Пришел, поселился, заплатил и все. Да.
Это борьба впереди. И, конечно, мои симпатии на стороне сетевых структур, то есть церкви в борьбе со светским государством. Но окончательной победы у ни одной стороны не будет. Будет некая система компромиссов.
Да. Ну, давайте пока займемся. Я хотел проговорить про Насралу несколько слов, чтобы вы сказали, потому что он вроде бы, как говорят, ну, Не знаю, те же ли это источники про агентессу Моссад, подругу Дурова, но они говорят, что он вроде замораживает войну с Израилем, насрала свои Хизбуллы.
Ну, а вот знаменитая атака, ведь долгое время ожидали ответной атаки Ирана, а Иран Чижика съел по Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. Ответной атаки не случилось. Потом была версия, что Иран не хочет ответной атаки, а Хизбалла и Хамас настаивают. Иран дал им вроде как разрешение атаковать самим, если смогут. И вот Хизбалла атаковала, но тоже Чижика съела. А, то есть атака была какая-то неубедительная. Выяснилось, что за несколько часов до нее Израиль нанес превентивный удар и уничтожил какое-то раблезианское количество пусковых установок Хизбаллы. Такое в духе игры Евгеньевича Коношенкова, который уже похоронил всю украинскую армию несколько раз, если суммировать данные в его отчетах.
Они соревнуются с генералом Гурулевым. Тот целыми странами, генерал-депутат да. Гурулев с целыми странами уничтожает. Ну, а Коношенков, в общем-то, армиями.
Да, так что... Да, ну если просто да. Поэтому да, возникла версия, в том числе и в израильских медиа она была, поскольку израильские медиа свободны и могут писать все, что и говорить все, что угодно, что это был договорняк между Израилем и Хизбаллой. Прошу прощения, да простится мне этот пошлый термин, что договорились так обменяться, в общем, такими не взаимоуничтожающими ударами, чтобы все были довольны. Чтобы Хизбалла могла заявить, что она ударила по Израилю, а Израиль заявил, что хоть он героически нейтрализовал этот удар. Да, потому что многие, естественно, ждут. Во-первых, как выяснилось, 7 октября прошлого года выяснилось две вещи. Первое, представление о мощи Израиля и его государства несколько преувеличено. И многие системы государства Израиля находятся в жесточайшем кризисе. Это и система образования, это и система госуправления. Это было известно и до этого, до 7 октября. И достаточно хорошо. Но об этом было не принято и почти неформально запрещено говорить вслух. А с 7 октября все это вырвалось на поверхность, теперь можно говорить вслух. И вооруженные силы тоже не в лучшем состоянии, как выяснилось. На фоне раскола израильского общества, в первую очередь, по линии религиозный Израиль, светский Израиль, который надо как-то преодолевать, если Израиль хочет перейти в новую эпоху совершенно спокойно, без великих потрясений. Вернее, великие потрясения уже есть, но если он хочет преодолеть эти великие потрясения. А с другой стороны, выяснилось, что, что в отличие от ситуации там, времен шестидневной войны 1967 и войны судного дня 1973 годов, уважаемые соседи Израиля совершенно не хотят уничтожения еврейского государства. Ни одно арабское государство не поддержало Хамас. Партнеры, то есть нет, ну риторические какие-то упражнения были о том, что необходимо обеспечить права жителей сектора Газа, но не более того. Военная поддержка была скорее со стороны арабов оказана Израилю, как это не смешно, а не кому-то еще. При том, что продолжались контрабандные поставки, конечно, вооружений Хамасу и всему прочему, но, так сказать... И даже Иран вдруг неожиданно выяснил, что не настолько уж заинтересован в уничтожении Израиля, как он сам любит говорить. То есть соглашение Авраама действует даже, так сказать, опять же, по известному принципу подковы Нильса Бора, когда у Нильса Бора, великого физика, спросили, вот у вас на стене висит подкова, неужели вы как физик верите в то, что она помогает человеку? На что Нильс Бор ответил, ну видите ли, я нет, конечно, я не могу в это верить. Но принято считать, что подкова помогает и тем, кто в нее не верит. Вот, так сказать, соглашение Авраама работает, распространяется на те страны, которых к ним еще не присоединились. То есть у них есть потенциал определенный для развития, то есть устойчивого и прочного мира между Израилем и его исламскими соседями. А кроме того, на это наложились еще, конечно, выборы в США, потому что большинство игроков здесь в регионе хотят победы демократов и Камалы Харрис. А для этого не нужно устраивать большую войну до 5 ноября. Нужно дать Камале Харрис и Байдену показать, что их миротворческие усилия имели успех. Чтобы они могли предъявить это перед выборами. И здесь как раз самым Харриса-скептиком является премьер-министр Израиля Биби Нетаньяху. Он-то в глубине души очень хочет победы Трампа. И поэтому для него не так уж страшно, так сказать, некие обострения и эскалации в преддверии выборов 5 ноября. Ну и он вынужден руководствоваться логикой о том, что большая война Израилю совершенно невыгодна, и ни экономически, ни инфраструктурно еврейское государство в этом совершенно не заинтересовано, избиратель в этом, короче, не заинтересован, который уже в следующем году может пойти на досрочный выбор и решать вопрос о том, останется ли Биби еще на неопределенный срок премьер-министр. Вот поэтому неожиданно выяснилось, что логика сама примирения еврейского государства с исламскими соседями объективно работает. И не, так сказать, не сложилось никакой коалиции, которая собралась бы стереть Израиль с лица земли.
И 7 октября и последующие события, в общем-то, при всей своей кровавости и ужасе, они только это подтвердили, что, в общем-то, процесс-то идет.
Да, вот, война Чума, Голод и Смерть, эти всадники, они всегда вскрывают истинное положение дел. В этом их важнейшая историческая миссия. Кстати, пока не забыл, очень важная идея. Все равно же будет обсуждаться вопрос о создании палестинского государства, и оно будет и дальше создаваться. Независимо от позиции тех или иных политиков. И поскольку вообще одно из условий соглашения Авраама в целом, это все-таки создание палестинского государства в каком-то формате, совершенно не обязательно в том, который предполагался там предыдущими соглашениями и декларациями. И ключевой вопрос здесь, кто будет субъектом палестинского государства? Им не может быть Хамас, разумеется, террористический.
Ну да.
Им не может быть и Фатх, им не Ясир Арафат, ну хотя бы потому, что он совершенно не популярен в арабском народе Палестины. Это совершенно, так сказать, бюрократическая структура, которую скинут при первой же возможности. И которая уже, собственно, поэтому потеряла контроль над сектором Газы и только на израильских штыках держится на западном берегу реки Иордан. То есть благодаря Израилю, а не вопреки. И тут первая моя версия была, что это могут быть дети покойного короля Иордании Хусейна бин Талала от его палестинской жены Алия, третьей королевы, которая в свое время погибла в авиакатастрофе. Они палестинцы этнические, и им все карты в руки. А социологические опросы показывают, что палестинцы, так называемые палестинские арабы, у них есть проблемы с идентичностью. Они не столько относятся к палестинскому государству, сколько к разным другим субъектам. В том, что вот быть иорданцами для них это очень неплохо. Иорданская королевская семья – неплохой субъект. Но здесь неожиданно на горизонте нарисовался новый субъект. И возник он в день задержания Павла Валерьевича Дурова в Париже. Все сходится. Потому что именно в этот день президент Сальвадора Наиб Букеле сказал, что на земле есть истинно свободные страны. Это наш Сальвадор. Если хотите не переживать за свободу слова и свою физическую свободу, то... Так, а мы в эфире или нет?
Да, в эфире, да, все в порядке. Да.
Зависание, у меня небольшое зависание картинки, простите. Вот, значит, то приезжайте к нам в Сальвадор. И тут неожиданно я вспомнил, что Наиб Букеле – это палестинский араб, сам этнический. Семья его деда уехала в Латинскую Америку то ли из Иерусалима, то ли из Вифлеема. А отец Наиба Букеле был имамом Сальвадора. То есть это палестинский араб и лидер мусульман Сальвадора. Он же был крупным бизнесменом, но здесь, видимо, они противоречат Б. А у Наиба Букеле есть три брата младших. Его ближайшие соратники по сальвадорской власти. Вот же, ищем рукавица обе за поясом, как говорил Павел Иванович Чичиков. Вот кто, братья Букеле, вот кто может создать субъекта палестинского государства. И тогда официальной валютой в палестинском государстве будет, как и в нынешнем Сальвадоре, биткоин.
Биткоин? Ну, вообще...
Так и зовет. Нет, концепция палестинского государства как либертарианского рая Ближнего Востока, это концепция, которую исповедует Наиб Букеле в Сальвадоре, это дорогого стоит, это надо пообсуждать.
Да, только мне не нравится хоть и бит, но все-таки коин как-то нехорошо выходит.
Ну, нет, но это, вы имеете в виду, что это к еврейским священникам относится.
Ну, коин. В общем...
Да, биткоин – это неплохое название для криптовалюты, национальной валюты палестинского государства.
Да, конечно. Ну да. Я хотел последний вопрос задать, последнюю тему. Помните, такой был фильм, когда жуткий совершенно нацистский преступник все время спрашивал, а это безопасно скрывающийся? Там Дастин Хоффман играл жертву этого преступника. А это безопасно? Он на все спрашивал. А это безопасно? Так вот, безопасно ли ехать в Монголию? Вот, князь Александр Ярославич Невский, Владимир Владимирович едет в Монголию. Только не в Каракорум, а чуть дальше. Вот. А Монголия это вступила, вот уж 20 лет как вступила, признает Международный уголовный суд.
Да, больше того...
Это безопасно?
Во-первых, мы знаем, что Александр Ярославич Невский – это ролевая модель Владимира Владимировича Путина.
Ну вот что-то как бы не заиграться в ролевую модель ему.
Доигрывать до логического конца. И, может быть, Владимир Владимирович Путин хочет побрататься с сыном президента Монголии или что-нибудь такое. Испив кровь друг друга, они, так сказать, станут названными братьями. Во-вторых, нет, вроде, я думаю, что помимо Монголии еще и китайские уважаемые партнеры дают гарантии безопасности, а монгольские власти, вопреки китайским партнерам, действовать не будут, хотя и побаиваются американцев. Именно по этой причине отменено строительство газопровода «Силы Сибири-2» через Монголию. Монголы, честно сказали, первые, поскольку китайцы, во-первых, не будут покупать российский газ по рыночной цене, только по нерыночной, пользуясь преимуществом монопольного покупателя, поэтому этот проект экономически не выгоден. А во-вторых, боимся вторичных санкций Вашингтона, поэтому строить не будем. Вот, собственно, Владимир Ильич приедет туда, чтобы как-то по возможности повлиять на эту ситуацию, потому что «Силы Сибири» важна не как бизнес-проект, а действительно, там, во-первых, все разворуют на стадии строительства, поэтому для тех, кто будет строить, это важно, я согласен. Тем более мы только что узнали, что один из крупнейших подрядчиков по строительству такого рода объектов, «Стройтрансгаз», перешел от Геннадия Николаевича Тимченко, близкого соратника Путина, к какой-то 33, прошу прощения, сказал, с какой-то, к одной известной в этих кругах 33-летней модели. Вот. Так что там, сказать, там тоже омоложение происходит резкое,
Но
как
это
Байден.
какой-то сексизм, антимоделизм, я бы сказал.
Нет,
Ну
ни в
что
коем случае
значит
мои
так
слова не
же?
должны. Это глобальный тренд, наоборот. Это вместо Байдена Харрис, вместо Тимченко 33-летняя модель, все правильно. Молодые, красивые женщины и должны править миром, в этом нет ни малейших сомнений. Но тем более, что 33-летняя модель, у нее гораздо больше потребностей, чем у пожилого Тимченко. Вот, поэтому и заработать на строительстве газопровода «Сил Сибири-2» ей важнее. Вот, но это важно в имиджевом плане проект, независимо от бизнес-результатов, потому что надо показывать, что глобальный юг за нас. А если тут Монголия, которая номинальная часть глобального юга, отменяет проект, а китайцы, видимо, согласны с этой отменой, то получается, что глобальный юг не очень за нас, и этим аргументом больше нельзя размахивать, поэтому здесь надо что-то делать. Но, конечно, я думаю, что Монголия все-таки в этот момент могла бы... Помните, когда после интервью Владимира Владимировича Путина Такеру Карлсону, бывший, правда, президент Монголии, вывесил карту Монгольской империи, так что, следуя логике Владимира Владимировича, условно. И Россия, и Китай должны принадлежать сегодня Монголии. Потом он сказал, что именно поэтому мы этой логике не следуем. Но можно же об этом и вспомнить. Нет, поэтому думаю, что Владимир Владимирович не поехал бы, если бы он не был уверен в собственной безопасности. Ну, а тот, но следуя его логике, безусловно, монголы сегодня должны быть непосредственно пировать в Москве, поскольку такова неумолимая логика истории. Или, по крайней мере, могут выступить белым рыцарем по прекращению войны в Европе.
Ага, белым рыцарем, но еще белый рыцарь, ну, я себе представил, конечно, ныне покойного
Пусть будет
барона,
желтый рыцарь, это ничего страшного.
да,
Да,
я
скифами,
ныне
да, пиратами,
покойного
космосами, жадными
барона
отчаянными.
Унгерна я себе представил, конечно, в это, с
Нет,
халате,
а
с
Владимир
Георгием.
Ильич Путину надо дать титул барона Унгерна официально. Его должны дать именно монголы.
Да, ой, хорошо. Ну что ж, все у нас, мы завершаем наше сит-даун-шоу сегодняшнее. Оно было урочное, а не внеурочное. Все у нас
Там мы
происходит. Ну,
объяснили, что должны были посмотреть Камалу Харрис и Тимоти Уолтон.
да. Уже отчитались об этом, а сейчас через 5 минут будет... После этого несколько смещенного нашего сит-даун-шоу будет абсолютно законный настоящий полковник Александр Минкин и с ним Лиза Аникина. Спасибо большое, прощаюсь с вами, до
Огромное
свидания.
спасибо, Сергей Александрович Мутман и Белковский были с вами. До скорой встречи.
Всего
Ура!
доброго.